Виктор Мерешко. «Волчья балка». Книга первая, часть первая. К вечеру жара стала спадать. Едкая гарь от транспорта, проносящегося мимо гаишного поста «Волчья балка», не рассасывалась, опускалась к земле тяжелым пластом, солнце за балкой медленно и пугающе падало на землю и было похоже на огромную раскаленную сковороду с черными пятнами прокалин. Пост «Волчья балка» располагался на самом дне пологого оврага. Днем здесь жара достигала немыслимого состояния, и только к вечеру со стороны Волги начинала тянуть благодатной неустойчивой прохладой. Пост ГАИ, небольшая утоптанная площадка, одноэтажный глинобитный служебный домик с мутными подслеповатыми окнами, плюс ко всему старый деревянный сарайчик для инвентаря и прочих возможных хозяйственных дел. Лейтенант Стас Кулаков, невысокий, плотный, пружинистый, нахрапистый, подошел к напарнику, младшему лейтенанту Игорю Лыкову, стоявшему на обочине трассы, козырнул. «Ну что, младший лейтенант, отпускаешь?» «Надолго?» — недовольно поморщился тот, не сводя глаз с несущегося мимо транспорта. «До первой звезды, до третьих петухов!» — нагловато улыбнулся Стас. «Я серьезно. Лыков, ну ты как не родной. Как только вырвусь из сладких объятий, сразу бегом на службу. Или сам никогда не ходил по тёлкам?» «Давай не позже полуночи». «Как прикажешь, начальник. Если что, маякни». Стас одернул куртяжку, отряхнул брюки, подмигнул напарнику, упруго перебежал дорогу на противоположную сторону, тормознул какую-то попутку, нырнул в кабину и исчез в общем гудящем потоке. Игорь остался один. От постоянного пота лицо слипалось, глаза резало от пыли и едкого дыма. Приходилось время от времени протирать их либо ладонью, либо мятым несвежим платком. Ему 22 года, на погонах по одной звездочке, худощавый, высокий, неулыбчивый, сосредоточенный, с виду малоприветливый, с недоверчивым прищуренным взглядом, будто знал про всех все и, может, даже больше. Зазвонил мобильник. Игорь отошел на несколько метров в сторону, включил связь. «Да, бать, привет. На службе». «Нет, все спокойно, все нормально», — сухо рассмеялся. «Да не беспокойся ты, говорю. Считай, уже привык. И парни нормальные. Я зеленый, они опытные, волкодавы. Ты как? С машины возишься?» «Понял. Что у мамы?» «Ноги сильно болят. Может, какое-нибудь лекарство?» «Хорошо. Дадут пару дней отгулов. Обязательно вынырну. Пока». Отключил трубку, снова вышел на трассу, цепким и властным взглядом отслеживая проносящийся разнокалиберный транспорт. Машины при виде гаишника слегка притормаживали, притихали в надежде, что полосатая палка не махнет в их сторону. Затем облегченно вздыхали и снова набирали скорость. Заметил вдруг несущийся чуть ли не по встречке в сторону города крутой внедорожник, моментально выскочил на перерез, изо всех сил дунул в свисток, замахал жезлом, повелевая остановиться. Внедорожник резко замер, пройдя юзом несколько метров, сдал назад. Водитель салон не покинул, сидел спокойно, ждал, когда гаишник подойдет сам. Игорь козырнул, потребовал документы. С заднего сиденья выдвинулся худощавый мужчина лет 60, по-свойски спросил: «Какие вопросы, командир?» Младший лейтенант коротко взглянул на него, на сидевшую рядом молодую красивую девчонку, не ответил, вновь обратился к водителю: «Прошу документы». Тот нехотя стал копаться в бардачке, мужчина на заднем сиденье снова подал голос: «Слышь, начальник, торопимся. Если нарушили, готов заплатить штраф. Рисуй сумму». Лыков полистал предъявленные документы, бросил взгляд на огромные черные вопрошающие глаза девчонки, кивнул мужчине. «Дочка?» «Сестра». «Сестра?» — удивился Игорь. «Не верится». «Почему?» «Верится. Очень красивая сестра». «Слыхала, Маляка, какой комплимент тебе отвалил младший лейтенант?» — оскалился мужчина. «Слыхала. Спасибо». Игорь вернул документы водителю, козырнул. «Будьте аккуратны. Не нарушайте скоростной режим. Дорога сложная». «Будь здоров, парень!» — крикнул уже на ходу мужчина. «Глядишь, когда-нибудь еще и встретимся». «Лучше по другому поводу», — отшутился Лыков. «Это как судьба распорядится». Внедорожник вырулил на трассу и понесся в общем потоке в сторону плывущего в вечернем мареве города. Пятая областная овощная база, находящаяся на окраине города, охранялась самым серьезным образом. Бесконечные складские корпуса были обнесены высоким забором с колючей проволокой поверху. По углам дыбились наблюдательные вышки. Внизу по проволоке бегали сторожевые собаки. На въезде и выезде транспорта наблюдался строгий контроль. Хозяин базы, 50-летний Артемий Васильевич Бежецкий, высокий, худощавый, не по должности интеллигентный, стоял у окна своего просторного кабинета, наблюдал за тем, как в это вечернее, тягучее от зноя время со двора овощебазы грузно и неторопливо выруливал мощный трейлер. Повернулся, бросил двум мужчинам, сидевшим за небольшим столиком, уставленным легкой закуской, бутылкой коньяка, чашками с кофе. «Черт, как-то не по себе, скребут кошки». «Да ладно, Артемий!» — отмахнулся полноватый, постоянно потеющий в клетчатой рубахе на выпуск Даниил Петрович Глушко. «Первый раз замужем, что ли?» «Первый раз не страшно, там азарт и тайна. А когда рулишь по второму или по третьему заходу, тут отверстие начинает работать, и не только в носоглотке. Да вроде все по накатанному, люди проверенные. Водила не наш, чужой». «Чужой, но тоже не первый раз ходит. Две ходки оттарабанил, и никаких проблем». Даниил Петрович взял бутылку, плеснул себе коньяка. Бежецкий вернулся к столику, допил кофе из чашки. «Не знаю, интуиция редко обманывает», — посмотрел на второго мужчину, Зыкова, моложавого, сухого, желчного, отрешенного. «Чего молчишь, Георгий Иванович?» «Прикидываю». — не сразу ответил Зыков. — Размышляю. — Тоже цепляет? Георгий Иванович налил себе самую малость коньяка, повернулся к мужчине в клетчатой сорочке. — Сколько ты загрузил в прошлый раз, Петрович? — 100. А сегодня? — 250. — Вот это как раз и цепляет. Лучше 2-3 рейса, чем все в один. — Да ладно вам, мужики! — возмутился Даниил Петрович, вытирая большим платком мокрый лоб. — Мутите по-пустому. Все уложено, упаковано, проверено. Хрен придерешься. Главное, не налететь на какого-нибудь придурка. — Придурок это кто? — взглянул на него с усмешкой Георгий Иванович. — Да любой мент. Прицепится, тормознет на пару суток, начнет ковырять. Попробуй угадать, чем все закончится. Дыни, арбузы под жарой начнут гнить, все потечет, товар сам наружу выползет. А таких долбанавтов на трассе, как мышей, хотя бы на этой чертовой волчьей балке, одни отморозки. Помолчали. Бежецкий хрустнул костяшками тонких пальцев, неожиданно поинтересовался. «Пойдут по основной трассе?» «А по какой же еще?» — удивленно вскинул брови Даниил Петрович. «Объездными опасно. Автоматически могут возникнуть вопросы». «В прошлый раз груз тормознули как раз на волчьей балке». «Ну, тормознули. И чего? Помурыжили, отпустили». «Мансур, надежный человек, который из сопровождающих?» — уточнил Глушко. «Супер. Полгода уже в рейсах, ни разу не подвел, Нам ведь его из Ташкента присоветовали. Денег ему достаточно дал, — подал голос Зыков. До Москвы хватит. Отчего ты, Георгий Иванович, вдруг о нем?
Так, просто спросил. Солнце почти уже упало за горизонт, вечер загустел, оставшийся позади город покрылся дрожащей серой пеленой. Трейлер подкатил к бензозаправке, худощавый белобрысый водитель выбрался из-за руля, показал заправщику, какой бензин заливать, направился в контору платить. Сидевший в кабине немолодой лысеющий азиат тоже спрыгнул на остывающий к ночи асфальт, поспешил за водилой. Оставшийся на сиденье крепкий накачанный славянин с узким прямым лбом крикнул вслед: «Куда, Мансур?» «Отлить!» Мансур вошел в здание бензозаправки, взглянул на своего водителя возле кассы, обнаружил дверцы с нарисованными буквами «М» и «Ж», юркнул в одну из них, заперся в кабине, замер, прислушался, спустил на всякий случай воду, быстро набрал номер на мобильнике.
«Салам, Ахмед!» — заговорил на узбекском. «Уже выехали. Да, Волчья Балка называется. Не палка, а балка!» — засмеялся Мансур. «По-нашему овраг. Запиши, чтоб не забыл. Там нормальные менты, правильные. Если зацепят, хрен отпустят. За меня не беспокойся, выкручусь. Главное, не опоздайте предупредить москвичей, чтоб встретили до кольцевой. Номер моего трейлера? А зачем он тебе?» «Хорошо, понял. 695. Повторю, 695. Если что, тоже звони. Передай шефу, что все хорошо». Отключил связь, еще раз для видимости спустил воду и покинул туалет. Южная июльская ночь упала на степь сочно, тяжело, почти моментально. Небо стало медленно заполняться крупными, вздрагивающими звездами. Из Волчьей Балки тягуче потянулась желанная прохлада, вытаскивая из самой низины пронизывающий влажный туман. Протяжно и тоскливо завыли вдалеке волки и вдруг стихли, будто кто-то их спугнул. Лыков, зябко кутаясь в дохлую ментовскую куртку, стоял у обочины трассы, глядя на приближающиеся фары. Судя по скорости и желтоватым габариткам, машина была отечественной, и тормозить ее особого смысла не было. Жигуленок при виде гаишника сбросил газ, пополз по гравию аккуратно и предупредительно, видимо, ожидая, что его остановят. Игорь великодушно махнул жезлом, чтоб проезжал, пропустил таким же образом идущий в обратном направлении раздолбанный грузовой порожняк, несколько раз попрыгал для согрева, направился в сторону саманного домика, служившего сотрудникам при всех необходимых случаях и жильем, и конторой для составления протоколов, и крышей, чтоб спрятаться от жары или другой непогоды, и просто местом, где можно было кинуть на табуретку свинцовые от усталости ноги или просто похлебать осточертевший терпкий чай. В бунгало всего три комнаты. Одна для работы, вторая для отдыха, а третья — что-то вроде кухни. Закрыл за собой дверь, бросил планшетник на стол, прошелся пультом по мерцающему экрану, не нашел ничего путного, сыпанул в чашку щепотку чая, залил горячей водой из чайника. Набрал какой-то номер по мобильнику. Недоступен. В окно постучали. Осторожно, не сильно, вкрадчиво. Лыков напрягся, положил ладонь на кобуру, висевшую на ремне, направился к двери. С силой почти наотмашь толкнул ее, замер перед черной ночью. «Кто?» Сбоку послышались осторожные шаги, самого человека видно не было. Игорь вынул пистолет. «Кто здесь?» «Здравствуйте!» — донесся голос с сильным азиатским акцентом. «Это я, не бойтесь!» «Подойди, кто такой?» «Хорошо, иду!» Из темноты вынырнул невысокий щуплый человек,
то ли кореец, то ли калмык, поклонился. «Я вам что-то принес. Хочу показать». «Что?» «Записку». Игорь окинул взглядом плохо освещенный двор возле домика, ничего подозрительного не заметил, махнул ночному гостю. «Заходи». Тот в своей суетливой и боязливой манере первым проскользнул в дом, замер возле порога. Младший лейтенант внимательно оглядел его. «Ну?» «Я отдал и сразу ушел», — предупредил азиат. «Куда ушел?» «К себе. Домой. Хорошо? Ты меня не задерживай. Отдал и ушел». «Записку?» «Да, записку». «Тебя как зовут?» «Никак. Я серьезно. Иначе запру и никуда не выпущу». «Бату». Игорь развернул протянутый листок, прочитал печатный текст. «Мент. Тормози трейлер 695, идущий на Москву. Не зевни, и будет тебе счастье».
«Кто передал?»
«Человек». «Ты его знаешь?» «Совсем не знаю. Я Чапан. Гнал овцу домой. Машина остановилась. Человек дал записку. Сказал, чтоб тебе передал». Азиат достал из кармана потертых спортивных штанов 5000-ую купюру. «Хорошие деньги дал». Лыков еще раз перечитал записку, махнул Чабану. «Ладно, вали». Тот несколько раз поклонился, зачем-то почиркал подошвами стоптанных кед на пороге, толкнул дверь, и вскоре послышались его частые затихающие шаги. Полицейский снял со стены короткоствольный автомат, проверил на всякий случай наличие патронов в пистолете, включил свет во всех комнатах, чтоб получше освещался двор, покинул сторожку. Перед тем, как выйти на трассу, набрал номер по мобильнику. «Стас, ты скоро? Давай быстрей. Тут хреновина одна нарисовалась. По телефону долго рассказывать». «Не психую, а говорю по делу». «Ладно, коротко. Поступила наводка на трейлер. Нужно тормознуть». «Какая разница, от кого поступила? Расскажу. Гони скорей на пост». Фары от несущихся машин резко били по глазам, приходилось стоять почти на проезжей части, всматриваться в номера. Легковушки проносились почти не сбавляя скорости, большегрузы же, наоборот, притормаживали, проявляя тем самым уважение к торчащему гаишнику на трассе. Зазвонил мобильник. «Через 15 минут буду», — сообщил Стас. «Но тёлка, скажу тебе, угарная, никак не хотела отпускать. Хуже коросты». «Я на трассе», — коротко ответил Игорь, не сводя глаз с идущих машин. «Чем быстрее, тем лучше». На разогретую дневным солнцем землю уже легла тянущаяся от Волги влажная прохлада. Окна домов светились уютно и мягко, собачий брех угомонился, на время затих. Было совсем уже темно. Улочка, по которой не спеша катил гаишный форт, была узкой, плохо заасфальтированной, с тусклыми фонарями на столбах. Старший лейтенант ГИБДД Григорий Гуляев проехал около полусотни метров, остановился, заглушил двигатель, вернулся к спутнице, молоденькой Наташе Бурлаковой, улыбнулся. «Дальше ножками». «Боишься деда?» — усмехнулась в ответ она. «Не боюсь, опасаюсь. Сейчас сколько там уже натикало?» Наташа включила экран мобильника. «Почти 11. А тебе сколько лет?»
17.
«Вот, 17. И в твоем возрасте в это время нужно уже баиньки. Сейчас Семен Степанович устроит разбор ДТП по полной». Григорий взял пальцами ее за подбородок. «Знаешь, что такое ДТП?» «Отстань!» Она отбросила его руку. «Между нами ведь пока ничего нет. Это я знаю, да ты. Народ у нас глазастый, языкастый, ушастый. Даже не успел еще настроиться, а уже приходится отскребаться. А Семен Степанович так вообще и пристрелить может». «Тогда зачем встречаешься?» — с капризной обидой спросила Наташа.